Информационно-аналитическое обозрение из Санкт-Петербурга. Собственное мнение. Номер 9, 2008 год. Сергей Карамурза. Про эпоху Брежнева и нашу. В жизни Советского Союза период 1965-1980 годов называют эпохой Брежнева, а на злобном языке перестройки – периодом застоя. В 1990-1991 годах, когда фиговый листок горбачевской демагогии завял и отвалился, и людям приоткрылась мерзость грядущего переходного периода, большие опросы среди граждан разных национальностей СССР обнаружили замечательное явление. Из всех исторических эпох, как их представляли себе жители нашей страны, больше всего положительных оценок получила эпоха Брежнева. А наихудшим временем оказалась перестройка. И только среди евреев она вышла на первое место. Замечательно это тем, что именно после завершения эпохи Брежнева массы с жадностью, даже со страстью приветствовали Горбачева с его общечеловеческими ценностями. Да как же произошел обман? На мой взгляд, массовое сознание при его кажущейся шизофреничности верно ухватило главное. Брежнев с его мудростью, интуицией и обтекаемостью создал идеальные условия для вызревания того нарыва, который прорвался катастрофой перестройки. Когда этот нарыв созрел, люди буквально жаждали прихода Горбачева, чтобы вскрыть его. Да, фельдшер оказался негодный, с грязными руками и липовым дипломом. Занес заразу, чуть не уморил, не повезло нам. Но мы не о нем, а о Брежневе. Тогда мы делали нужные стране вещи. Команда Брежнева-Косыгина выжила все, что смогла из стареющей плановой системы. Правильно сделали, что свернули реформу Либермана. Если бы стали переделывать хозяйственный механизм, то потеряли бы темп и подошли к перестройке на спаде. А так, на энергии выбега системы успели создать тот запас прочности, который позволил нам куролесить уже 20 лет и очень возможно вылезти даже очень живыми из ямы. Вот поэтому наши разумные граждане так высоко оценивают эпоху Брежнева. Тогда работалось легко, потому что делали заведомо нужные стране вещи. Более того, казарму нашего социализма расширили и прибрали так, что людям стало легче дышать. В буквальном смысле, жить стало лучше, жить стало веселей. Милиция ходила без оружия, о дубинках и слезоточивых газах читали в газетах и считали это пропагандой. В Крым и на Кавказ можно было ехать на машине с детьми и жить в палатке. Посмотрите сегодня на карту страхов среднего советского человека в период застоя и сравните с нынешней. Это был золотой век, который уже не повторится. И никакого нет противоречия в том, что люди жаждали перестройки. Ведь кризис в духовных основаниях продолжал развиваться, хотя и в режиме хронической болезни. Его надо было преодолевать, а это была историческая задача нового поколения. Оно ее не решило, а сорвалось в катастрофу. Это уже другая история. Теперь уж надежда на новых молодых. А давайте посмотрим, что было сделано за эпоху Брежнева. Округлим ее до трех пятилеток. 1966-1980 годы. Начнем с самых обыкновенных вещей. За это время был кардинально обновлен жилищный фонд страны. Было построено 1,6 миллиардов квадратных метров жилья, то есть 44% от всего жилья, что имелось в Советском Союзе к 1980 году. Новое жилье получили 161 миллион человек за 3 пятилетки. Если бы не эти колоссальные вложения, жилищный фонд Российской Федерации нынешний в 90-е годы просто рухнул бы. Ветхие дома не пережили бы реформы, которая оставила жилье страны без капитального ремонта. Кстати, по оценкам западных экспертов, Советский Союз к 90-му году имел самые высокие темпы в мире по жилищному строительству. И были все основания считать, что к середине 90-х годов проблема обеспечения населения отдельными квартирами была бы решена окончательно и бесповоротно. Но явились реформаторы. И за эти 3 пятилетки было построено 2/3 инфраструктуры городов и поселков, водопровода, теплоснабжения и канализации. Стоимость этих систем такова, что сейчас экономика Российской Федерации не может даже содержать их, и не то чтобы строить новые. Инфраструктура быстро ветшает, а средств хватает только на аварийное латание, да ремонт. В общем, именно в эпоху Брежнева быт подавляющего большинства граждан был поднят до стандартов самых развитых стран. При отсутствии в СССР массовой бездомности, присущей этим самым странам. Другое дело, что режим Брежнева не мог объяснить нашим гражданам, чего стоит эта ценность, и они ее выплюнули. Но это уже проблема мировоззрения. В эпоху Брежнева было создано то развитое информационное пространство, которым советский народ уже дозревал до связности современной нации. Он стал связан интенсивными потоками печатной информации. Тираж журналов вырос в 3 раза, а их объем в листах в 4 раза. Сегодня постсоветское информационное пространство приобретает параметры, присущие племенам слаборазвитых стран. Средняя обеспеченность населения газетами снизилась в Российской Федерации почти в 8 раз, а, например, в Грузии в 137 раз. Вперед в каменный век. Именно в эпоху Брежнева хозяйство и все другие сферы насытились кадрами высокой квалификации и энергетическими мощностями. Пашня страны стала получать удобрений почти достаточно, чтобы компенсировать вынос питательных веществ с урожаем. Почва стала улучшаться. Это был эпохальный рубеж в истории России. Мы его сдали и откатились назад. Село осталось без удобрений, без тракторов и без электрической энергии. За эпоху же Брежнева в стране было создано стадо породистого скота. Сейчас оно вырезано более чем наполовину. За эпоху Брежнева люди обустроились, стали хорошо питаться, расширились социальные возможности. В 3 раза выросло число выпускников полной средней школы, в 2 раза число студентов вузов. Население стабильно прирастало. И в Российской Федерации, то есть в РСФСР, за те 20 лет это население выросло на 20 миллионов человек. А теперь почувствуйте разницу. Именно в эту эпоху были созданы большие системы, благодаря которым мы сегодня держимся на плаву, хотя и пускаем пузырики. Были разведаны, обустроены и введены в строй основные мощности топливно-энергетического комплекса. Построена основа единой энергетической системы. Все большие системы страны, включая армию, были обеспечены научным сопровождением высшего класса. Трудно даже оценить, какие преимущества давал нам статус великой державы, в том числе научной. Даже в сугубо шкурном смысле для каждого обывателя. Сейчас мы этот статус проедаем, а будущее не кажется нам мрачным, пока есть что жевать. Потом придется ускорить темпы сокращения ртов. На всех хватать не будет. Принципом доктрины Брежнева стали массивные инвестиции в фундамент страны. Наконец-то были сделаны огромные металлоинвестиции. Вложена масса металла в машины, мосты, трубопроводы. По величине металлического фонда мы подтянулись к Соединенным Штатам Америки, что, кстати, вызвало ярость придворных экономистов перестройки. Была обновлена техническая база промышленности. Ввод в действие активной части основных фондов, машин и оборудования за пятилетку с 1976 по 1980 годы составил в целом 41% от имеющихся в 1980 году, а в машиностроении 49%. Сегодня это просто кажется фантастикой. Так в нашем хозяйстве был накоплен очень толстый слой подкожного жира. А теперь представьте себе, что рынок навалился бы на нас на 15 лет раньше. Не было бы сегодня ни света, ни топлива, ни канализации. Надо к тому же учесть, что тогда был создан промышленный капитал, который в 90-е годы страна смогла бросить в пасть новым русским, чтобы утолить их волчий звериный аппетит. Иначе бы они, победив нас в гражданской войне конца 20 века, вырезали бы у каждого по фунту мяса из груди, как контрибуцию. Ведь такие покладистые народы надо резать или стричь. Ценность эпохи Брежнева в том, что она наглядно показала, если устроить жизнь в России, не разделяясь на волков и овец, то в материальном плане можно жить вполне прилично всем, с большим потенциалом улучшения. Сам этот факт очень важен. Он вселяет надежду. Ведь он означает, что непреодолимых физических запретов на создание такого жизнеустройства для нас нет. А барьеры, построенные в сфере сознания, разумные люди могут преодолеть. Если, конечно, захотят. Сегодня это еще не бедность. Вопрос поставлен так. Если мы такие богатые, то почему мы такие бедные? Надо сначала разобраться с самим вопросом. В нем много ловушек. Что такое богатые и что такое бедные? Без стандарта сравнения эти понятия не имеют смысла. Устраним главные зоны неопределенности. Будем говорить лишь о материальном благосостоянии. Духовные богатства и бедность – особая материя. Оставим в стороне и такие неоценимые богатства, как наши родные природные условия – простор, реки и моря, золотую осень и снежную зиму, березовые рощи и сибирскую тайгу. Мы этого богатства не замечаем, но отнесем его ценность тоже к духовной сфере. Сравним очень узкую, даже убогую сферу жизни, сферу брюха, что мы едим и пьем, и ту техносферу, в которой обитаем, то есть богатство искусственного мира технических средств, жилище и одежда, транспорт и телевизор и тому подобное. С кем же мы сравниваем себя? Не будем брать крайние проявления богатства и бедности. крайности важная, но особая тема. Нам же лучше начинать с самых массивных социальных групп. Будем говорить о благосостоянии главного ядра нашего общества, тех 60% населения, которые не касаются жизни тонкого слоя богатых, но и не впали в крайнюю бедность. Эти 60% – довольно однородная социальная общность. Она и будет решать судьбу России, если сможет собраться вокруг общего проекта. С кем мы сравниваем себя в географическом плане? Точно можно сказать, что с Западом. Даже с Японией нельзя сравнивать. Во время перестройки многие наши «бедные» в кавычках интеллигенты там побывали. Японцы интересовались: «У вас есть квартира 60 метров? О, возгласы восхищения! У вас есть дача 6 соток? О, возгласы недоверия!» Вывод: вы очень-очень богатый человек. Перегну палку. В советское время по многим признакам мы жили гораздо богаче, чем люди из того же социального слоя на Западе. Я с конца 80-х годов много там бывал, жил у приятелей, университетских профессоров, сравнивал их быт со своим. По многим признакам наш интеллигент жил богаче и вольготнее. Не требовалось нам крохоборство. Мой друг в Испании покупал детям ломоть арбуза. Продавец его обтягивал красивой пленкой, и он клал его в портфель. А я осенью подгонял к ларьку свои «Жигули» и набивал багажник арбузами. Один съедим, сын бежит вниз за другим. Там профессору и в голову не придет заниматься верховой ездой. Это для другого мира, для узкого слоя буржуазии. А я 10 лет ездил верхом, почти бесплатно, мешком платил. В Испании зимы холодные. Но 60% жилья не имеют отопления. На стенах комнаты иней. Дискомфорт ужасный, особенно страдают старики. У нас же только при демократии города стали неважно отапливать. Но до Запада нам еще далеко. В богатой Англии зимой при исправном отоплении насмерть замерзают довольно много стариков. Нет денег. Или жалеют бросить в автомат, пускающий им порцию газа. В общем, человек, имея какое-то богатство, обычно его не замещает. Он весь сосредоточен на том, чего у него нет, а у соседа есть. Когда жмет ботинок, не думаешь, как хорошо тебя греет пальто. Но здесь о восприятии говорить бесполезно. Оно формируется, в общем-то, культурой, особенно идеологическими средствами. В 1956 году я поступил в МГУ и ходил, как и многие, на курсе в одежде, перешитой из военной формы. А мой научный руководитель, уже видный химик, ходил по факультету в сатиновых шароварах на резинке. Мы себя бедными не считали. Сама эта мысль показалась бы глупой, когда у нас белокаменный МГУ, набитый лучшим по тем временам оборудованием и прекрасными преподавателями. Во время перестройки нас убедили средствами воздействия на массовое сознание, что мы живем бедно. Реально, против нас велась информационно-психологическая война, результатом которой и стало поражение Советского Союза и его ликвидация. Объективно, благосостояние подавляющего большинства населения до конца 80-х годов росло и довольно высокими темпами. Но с психологической атакой мы не справились и получили то, что имеем сегодня. В частности, произошло резкое обеднение большинства населения, и бедность эта стабилизировалась. Реформа делит наш народ на две части, живущие в разных цивилизациях и как будто в разных странах. на богатых и на бедных. И они расходятся на два враждебных народа. Этот раскол еще не произошел окончательно, но мы уже на краю пропасти. От тела народа внизу отщепляется общность людей, живущих в крайней бедности. В результате реформ в Российской Федерации образовалось социальное дно, составляющее около 10% городского населения, или 11 миллионов человек. В состав его входят нищие, бездомные, беспризорные дети. Большинство нищих и бездомных имеет среднее и среднее специальное образование, а 6% высшее. Такого дна не было нигде за всю историю человечества. Отверженные, выброшены из общества с демонстративной жестокостью. О них не говорят. Их проблемами занимается лишь Министерство внутренних дел. Их жизнь не изучает наука. В их защиту не проводятся демонстрации и пикеты. Их не считают ближними. Так им отказано в праве на медицинскую помощь. И никто не обращается в Конституционный суд, хотя речь идет именно о конституционном праве, записанном в статье 41 Конституции Российской Федерации. При этом практически все бездомные больны. Их надо прежде всего лечить, класть в больницу. Больны и 70% беспризорников, дети граждан России, и сами будущие граждане. Где в приоритетном национальном проекте в области медицины раздел о лечении этих детей? Им не нужны томографы за миллион долларов. Им нужна теплая постель, заботливый врач и антибиотики отечественного производства. Но именно этих простых вещей им не дает нынешнее общество со всей его духовностью и выкупленными у Гарварда колоколами. А ведь колокола продавали именно чтобы вылечить тогдашних беспризорников. Да кто больше христианин? Наркомздрав 20-х годов или добрый дядя Ваксельберг? Государственная помощь столь ничтожна по масштабам, что это стало символом отношения к бедным. Депутат Нарочницкая недавно сказала: «Мы должны из народа населения стать нацией, единым организмом, в котором возобладает ощущение общности над всеми частными разногласиями». Вот вам частное разногласие. К концу 2003 года в Москве действовало две социальные гостиницы и 6 домов ночного пребывания. Всего на 1600 мест, при наличии 30 тысяч официально учтенных бездомных. Зимой 2003 года в Москве замерзло насмерть более 800 человек. Не успело в них возобладать ощущение общности. И вот выводы социологов. Всплеск бездомности – прямое следствие разгула рыночной стихии, дикого, дичайшего капитализма. Ряды бездомных пополняются за счет снижения уровня жизни большой части населения и хронической нехватки средств для оплаты коммунальных услуг. Бездомность, как социальная болезнь, приобретает характер хронический. Процент не имеющих жилья по всем показателям из года в год остается практически неизменным, а потому позволяет говорить о формировании в России своеобразного класса людей, не имеющего крыши над головой и жизненных перспектив. Основной возможностью, в кавычках, для прекращения бездомного существования становится, как правило, смерть или убийство. Сложился и слой придонья, в который входит примерно 5% населения, 7 миллионов человек. Принадлежащие к этому слою люди еще в обществе, но с отчаянием видят, что им в нем не удержаться. Вывод социологов в главном журнале Российской Академии Наук «Социологические исследования» таков: в обществе действует эффективный механизм всасывания людей на дно, главными составляющими которого являются методы проведения нынешних экономических реформ, безудержная деятельность криминальных структур и неспособность государства защитить своих граждан. Эта пропасть, отделяющая от русского народа общность изгоев в размере около 18 миллионов человек, целый народ большой страны, при этом и благополучное большинство в главном перестает быть русскими, потому что признать бедственное положение своих братьев и сограждан как приемлемую норму жизни значит порвать с русской культурой. И разделение народа произошло вовсе не потому, что бедные завидуют богатым и хотели бы отнять у них кошельки. Народным достоянием завладела часть общества, начисто лишенная созидательного инстинкта. А человек труда, который обустраивал и содержал страну, втоптан в нищету и бесправие. Вот в чем национальная трагедия. Дело в том, что нищета честных трудящихся людей, часто высокой квалификации, есть нестерпимое надругательство над разумом и совестью. Такое состояние разрушает народ. Страшная наша беда – быстрая деградация всей техносферы, в которой мы живем. Но этот процесс не замечается, пока не происходит катастрофа. Например, пока не рушится ветхий жилой дом, не разрывается изношенная магистральная труба теплоснабжения, не выходит из строя трансформаторная станция, оставляя без электричества город. Техносфера, оставленная с 1991 года без капиталовложений и без капитального ремонта, деградирует неумолимо, как большая река медленно движется к водопаду. В какой-то момент отказы и аварии техносферы Российской Федерации войдут в резонанс и приобретут лавинообразный характер. Вот тогда мы поймем, что значит настоящая бедность. Даже в среде наших богатых. Ухудшаться нашему положению есть куда. И падать придется еще с очень большой высоты. Так что еще не фатальное внешнее обеднение может нам сослужить хорошую службу, если мы примем его как сигнал свыше и вникнем в суть всей накатывающейся на нас угрозы. И нынешняя внешняя бедность, и грядущее главное, вызваны не каким-то стихийным бедствием или войной. Они следствие фундаментально ошибочного выбора, сделанного в конце 80-х годов. Выбор этот нам навязало заинтересованное меньшинство. Оно считает, что оно выиграло. А большинство пассивно настроенных это приняло. В координатах богатство-бедность сменился сам вектор нашего движения. Рост благосостояния страны в целом и большинства граждан сменился его снижением. Это факт. Тут спорить не о чем. Проблема, в чем был выбор в понятиях нашей темы. Огрубляя, выбор был в том, что мы имели рост богатства по-русски, а захотели роста богатства по-западному. А это совершенно разные вещи. Их различия предопределены разными природными условиями, разной историей и разной культурой. Изменить все это ни Ельцин, ни Путин, ни даже Джордж Буш не могут. Россия Западом не стала, а при попытке стать богатыми по-западному, мы в целом, как народ, сорвались и покатились в бедность. Забыли сказку Пушкина про старуху у разбитого корыта. А ведь ей позавидовать можно. Она всего-то вернулась к своему корыту, а у нас и корыто украли. Тут уже встает вопрос о богатстве. Что значит мы такие богатые? Как мы богаты? по-русски или по-западному. Оказывается, что мы богаты по-русски, и наращивать благосостояние могли только в заданных рамках. Выскочили из них и покатились. По западным меркам мы страна очень бедная, что бы нам ни шептали соблазнители. Нам даже представить себе трудно, насколько несоизмеримо наше накопленное национальное богатство по сравнению с западным. Мы вышли на линию быстрого роста этого богатства только в 20 веке, после индустриализации и разработки недр. И сорвались. Надо удивляться, как богато в целом мы жили в советское время. Это было чудом найденная комбинация факторов. Обыватель сравнивает свое богатство с западным по барахлу. И то впадает в уныние. Ах, как я беден, они катаются на мерседесах, а я на жигулях. А какие там шмотки? Бедный обыватель, куриные мозги. Главное богатство, плодородная земля и вся техносфера, жилой фонд, производственная база, дороги и мосты. Вот куда в течение тысячи лет вкладывались на Западе средства, несравнимые с теми, которыми располагала Русь и Россия. Откуда брались эти средства? Почему их не было у нас? Вспомним историю. Вплоть до 19 века большая часть богатства производилась в сельском хозяйстве. Запад сидел в благодатном месте, теплом и достаточно влажном. Славян оттеснили и вычистили от Эльбы до Одера. И если бы не Александр Невский, то и дальше. Результат. Вплоть до коллективизации в 30-е годы 20 века урожайность на Западе была в 4 раза выше, чем в России. Накапливаясь ежегодно, эта разница дала колоссальные средства для развития. Достаточно вспомнить, что Запад перешел к стальному плугу уже в 14 веке, а в России к 1910 году в работе было 8 миллионов деревянных сох, более 3 миллионов деревянных плугов и 5,5 миллионов железных плугов. На Западе с раннего средневековья землю перепахивали до 7 раз в год, повышая ее плодородие. А в России земля была полгода под снегом, и вспахать ее крестьянин успевал только один раз. Только полвека назад мы смогли снабдить крестьян машинами, а теперь они опять катятся к архаике. Треть пашни уже выведена из оборота. Она зарастает кустарником. А ведь пашня с солнечной энергией – важный бесплатный источник богатства. Но еще важнее – колонии, которые захватил Запад в 14-19 веках. Богатства, которые были оттуда изъяты огнем и мечом, по размеру таковы, что крупный ученый Клод Стросс сказал: «Запад построил себя из материала колоний». Кавычки закрываются. В середине 18 века Англия только из Индии извлекала ежегодно доход, превышающий треть всех инвестиций. А ведь и помимо Индии у Англии было много колоний. За их счет делались и практически все инвестиции. И поддерживался уровень жизни англичан, включая образование, культуру, науку и спорт, и так далее. Да еще около 10 миллионов самых здоровых и ловких мужчин поймали в Африке и превратили в рабов, пахать в Америке землю, отнятую у индейцев. Таких источников Россия не имела. Ее империя была другого типа. Она собралась для защиты от внутренних угроз. Поэтому центр России не всасывал соки из окраин, а вкладывал туда средства, развивая и укрепляя их. Не было у нас колоний и не будет. А значит, и не будет западного богатства. Хотя все локти пусть искусает себе наш обиженный судьбой обыватель. Надо признать, что собранные с половины мира богатства Запад использовал выгодно. На эти деньги он создал промышленность и науку. С их помощью он получил военное, финансовое и торговое превосходство, что и в 20 веке позволило ему стричь, как овец, большую часть человечества без мороки с колониями. Западные корпорации, делая у себя дома лишь самые важные операции, раскидали заводы по всему миру и имеют рабочую силу по цене в 1-2 доллара за час, в то время как в метрополии они платили бы за нее 18-20 долларов. Эта разница оседает на Западе и умножает его богатство. А это богатство позволяет еще высасывать из мира средства через финансовую систему. Сунул русским зеленую бумажку и получил бочку нефти. А бумажку Греф обратно пришлет. Деньги стерилизовать надо. Мы и этих источников не имеем и не будем иметь. Место занято. Но раньше мы хоть себя могли закрыть, и из нас не высасывали соки, потому и прирастало наше богатство не быстро, но надежно. Сейчас мы раскрылись и Западу, и Востоку. Страна стала как дырявый мешок. Наша сила, ум, нефть и даже деньги чисто ганом все утекает, как в черную дыру. Людям на прокорм оставляют лишь столько, чтобы не перейти красную черту, то есть попросту, чтобы не взбунтовались. Та нефть, которую выжимают, довольно-таки хищническим образом из найденных, в обустроенных в советское время месторождений, почти ничего не дает для восстановления и развития народного хозяйства Российской Федерации. Она как будто испаряется, так что даже солярки для уборки урожая не хватает. Так обстоят дела. Те богатства, которые у нас были, теперь, к сожалению, не наши. Значит, в личном плане мы в целом, как народ, богатеть теперь и не можем никак. Мы будем беднеть. И если кардинально не изменим наше нынешнее патологическое жизнеустройство, в какой-то момент даже нынешнее наше благосостояние рухнет обвально. И в таком водовороте не помогут утлые лодочки банковского счета или коттеджа, прицепленного к ржавым теплосетям.